Джастин Дэвис. Лучшая месть. Глава 1. Трус. Сент-Джон смотрел на себя в зеркало. Этим утром шрам был не таким ярким, как обычно, он недостаточно хорошо загорел. Вот и нет контраста с тонкой длинной полосой вдоль правой стороны челюсти. «А это происходит, когда прячешься дома большую часть времени», — сказал он себе. «Трус — подходящее оправдание», — молча добавил Сент-Джон. В последнее время он прятался больше, чем раньше, хотя в Редстоуне было не так много проблем, скорее, наоборот, дела шли хорошо по всем фронтам. Самолет Хок-5 был готов к поставке. Вред, причиненный змеей, пригретой в отделе изысканий и разработок, выявлен, потери сведены к минимуму, а система охраны перестроена заново. Это вдохновило их изобретателя на новые пути, включая пару революционных концепций, которые заставили ошеломленно моргать даже Джоша Редстоуна. Ему идея имплантированного микрочипа, вызывающего у жертв остаточную дрожь, не приходила в голову. Но Йен Гэмбл осуществил это, первые испытания прошли успешно, и можно было проводить дальнейшее тестирование. Принцип Джоша «нанимать лучших» продолжал приносить плоды, сотрудники Редстоуна были его реальной силой. К несчастью для Сент-Джона, они также составляли проблему. Не то чтобы с ними было что-то не так. Напротив, они действительно были лучшими и безумно счастливыми. Пожалуй, даже чересчур. Если мне придется посетить еще одну свадьбу в Редстоуне. Он даже не смог закончить мысль. Нельзя сказать, что свадьбы его раздражали. Просто ему не нравилась непривычная боль, которую он начал испытывать от свадеб в Редстоуне и возникновения всех новых родственных связей. Уже начали появляться фирменные дети. Единственным плюсом, который он находил в этом процессе, была смешанная с горечью благодарность за то, что никому из них никогда не придется узнать то, что узнал он. «Добавь к трусу нытика», — пробормотал вслух Сент-Джон, сознавая, что констатирует собственное душевное состояние и что большую часть времени едва говорит с кем-либо, кроме себя. Взглянув на часы, Сент-Джон завел их, 5:30 утра. Он припозднился с утренней пробежкой. Но уже несколько недель обстановка была мирной, никаких ночных вызовов на дальние аванпосты империи Редстоун от людей, ищущих помощи, информации или совета. Он не любил вникать в постоянно возникавшие межличностные ситуации. Личные проблемы вносили в бизнес ненужные эмоции. Но теперь, когда Сент-Джон был не при деле, по крайней мере, временно, он ощущал странное беспокойство. Его мучила догадка, что организация помощи сотрудникам Редстоуна с их личными проблемами заменяла ему человеческие контакты и когда в ней отпала необходимость. Будь осторожен с тем, чего ты хочешь. Эта старая аксиома никогда не имела для него большого значения, так как он не без боли постиг еще в раннем возрасте, что желание не значит ничего. В противном случае он пожелал бы многого. Сент-Джон провел пальцами по все еще влажным волосам. Ему не помешала бы стрижка. Конечно, он замечал это ежедневно с тех пор, как его волосы легли поверх воротника, но стрижка требовала визита в парикмахерскую чуть дальше по улице, но болтовня Уиллис раздражала Сент-Джона, и он продолжал отращивать волосы. У Сент-Джона не было настроения для болтовни. Это наблюдение вызвало бы в Редстоуне смех. Всем было известно, что он всегда пребывает в таком состоянии. Сент-Джон знал фирменную шутку, к чему использовать одно слово, когда можно не использовать ни одного. То, что было проявлением инстинкта самосохранения в детстве, стало укоренившейся привычкой в 35 лет, и он не видел причин менять ее. Он хорошо выполнял свою работу, а это главное. Сент-Джон спустился этажом ниже, хотя его ноги немного устали от предрассветной пробежки. Еще одна давно укоренившаяся привычка: если тебе когда-нибудь придется бежать, лучше быть к этому готовым. Его просторный рабочий кабинет находился в западной стороне штаб-квартиры Редстоуна. В сумраке раннего утра свет внизу выглядел с этого этажа впечатляюще. Стеклянная стена была обработана специальным антисветовым покрытием Йена Гэмбла, обеспечивавшим полную видимость и делающим возможным читать изображение на всех компьютерных мониторах даже при полном дневном свете. Джош, шутя, называл его рабочее место боевым постом. Очевидно, именно так и выглядело это сооружение в форме буквы U с четырьмя мониторами на одной стороне. Мультилинейным телефоном от анонимных линий до снабженных этикетками с полезными именами и местами на другой и письменным столом на третий. Сент-Джон предпочел бы сидеть спиной к панорамному виду, включающему дальние отблески Тихого океана, но дизайнер полагал, что кто бы ни занял этот кабинет, он, конечно, захочет созерцать вид из окна. Разумное предположение, если иметь в виду любого другого, а не его.